1 сентября 1753 года, в годовщину восшествия на престол короля, город Париж устроил фейерверк на Королевском мосту. Зрелище не было таким роскошным, как фейерверк в честь бракосочетания короля или как легендарный фейерверк по случаю рождения дофина, но все же это был весьма впечатляющий фейерверк. На мачтах кораблей были укреплены золотые солнечные колеса. Так называемые огненные звери изрыгали с моста в реку пылающий звездный дождь. Повсюду с оглушительным шумом взрывались петарды, и на мостовых лопались шутихи, а в небо поднимались ракеты и рисовали белые линии на черном пологе небосвода. Многотысячная толпа, собравшаяся на мосту и на набережных с обеих сторон реки, сопровождала этот спектакль восторженными ахами и охами и криками «Браво!» и даже «Виват!», хотя король вступил на трон 38 лет назад, и пик народной любви давно уже остался позади. Вот что в состоянии совершить фейерверк. Гриной молча стоял в тени павильона Флоры на правом берегу напротив Королевского моста. Он не участвовал в ликовании, даже ни разу не взглянул на летящие вверх ракеты. Он пришел в надежде унюхать что-нибудь новое. Но скоро выяснилось, что фейерверк, в смысле запахов, ничего ему не обещает. Все, что искрилось и сияло, и трещало, и свистело, там, в расточительном многообразии, представляло собой в высшей степени однообразную смесь запахов серы, масла и селитры. Он уже собрался покинуть это скучное мероприятие, чтобы, держась вдоль галереи Лувра, направиться домой. Но тут ветер что-то донес до него, что-то крошечное, едва заметное, обрывок, атом нежного запаха. Нет, еще того меньше. Это было скорее предчувствие, чем действительный запах, и одновременно уверенная догадка, что ничего подобного он никогда не слышал. Он снова отпрянул к стене, закрыл глаза и раздул ноздри. Аромат был так нежен и тонок, что снова и снова ускользал от восприятия. Его нельзя было удержать. Его перекрывал пороховой дым петард, блокировали испарение человеческих масс, разрывали и стирали тысячи других запахов города. Но потом вдруг он снова появлялся. Какую-то короткую секунду маленький лоскуток благоухал роскошным намеком и тут же исчезал. Гриной мучительно страдал. Впервые страдал не только его алчный характер, натолкнувшийся на оскорбление, но действительно страдало его сердце. У него появилось смутное ощущение, что этот аромат – ключ к порядку всех других ароматов, что нельзя ничего понять в запахах, если не понять этого единственного. И он, Гриной, зря проживет жизнь, если ему не удастся овладеть им. Он должен заполучить его не просто для того, чтобы утолить жажду обладания, но ради спокойствия своего сердца. Ему чуть не стало дурно от возбуждения. Он еще даже не установил, откуда вообще исходил этот аромат. Иногда интервалы между дуновениями длились минуты, и каждый раз на него нападал жуткий страх, что он потерял его навсегда. Наконец он пришел к спасительному заключению, что аромат доносится с другого берега реки, откуда-то с юго-востока. Оторвавшись от стены павильона Флоры, Гриной нырнул в человеческую гущу и стал прокладывать себе путь через мост. Он то и дело останавливался, приподнимался на носках, чтобы принюхаться поверх голов. Сперва от страшного возбуждения не слышал ничего, потом, наконец, что-то улавливал, вцеплялся в аромат даже крепче, чем прежде, убеждался, что движется к цели, снова нырял в толпу зевак и пиротехников, беспрестанно подносивших свои факелы к фитилям шутих, терял свой ориентир в едком пороховом дыму, впадал в панику, снова локтями и всем корпусом проталкивался вперед. Через несколько бесконечных минут он оказался на другом берегу, миновал особняк Майи, набережную Малаке, то место, где подходит к реке улица Сены. Здесь он остановился, перевел дух и принюхался. Он поймал его. Теперь он его не упустит. Аромат, словно лента, спускался по улице Сены, неповторимый и отчетливый, но все такой же очень нежный и очень тонкий. Гриной почувствовал, как бьется его сердце, и понял, что бьется оно не от напряжения бега, а от вдруг возникшей беспомощности перед присутствием этого запаха. Он попытался вспомнить что-нибудь похожее, сравнимое с ним, но все сравнения не годились. В этом запахе была свежесть, но не свежесть лиметты или померанцев, не свежесть мирры или коричневого листа, или кудрявой мяты, или березового сока, или камфоры, или сосновых иголок, не свежесть майского дождя, или морозного ветра, или родниковой воды. И одновременно он источал тепло, но не так, как бергамот, кипарис или мускус, не как жасмин и нарцисс, не как розовое дерево и не как ирис. В этом запахе сливалось и то, и другое, летучее и тяжелое, но они не просто смешивались, а были чем-то единым и к тому же небольшим и слабым, и в то же время прочным и крепким, как кусок тонкого переливчатого шелка. Но нет, это было не как шелк, а как медовые сладости молоко, в котором растворяется пирожное. Но тогда одно с другим не вязалось при всем желании. Молоко и шелк. Какой-то непостижимый аромат, неописуемый. Он не помещался никуда, собственно, его вообще не должно было быть. И все-таки он был в самой великолепной неоспоримости. Гриной следовал за ним с колотящимся от страха сердцем, потому что смутно догадывался, что не он следует за ароматом, но что аромат захватил его в плен и теперь непреодолимо влечет к себе. Он двинулся вверх по улице Сены. На улице не было ни души. Дома стояли пустые и тихие. Люди ушли вниз к реке любоваться фейерверком. Здесь ему не мешали ни лихорадочный запах толпы, ни пороховая вонь. Улица пахла, как обычно, водой, помоями, крысами и овощными отбросами. Но над всем этим парила нежно и отчетливо та лента, которая привела сюда Гринуя. Через несколько шагов слабый свет ночного неба поглотили высокие дома, и Гринуй пошел дальше в темноте. Ему не нужно было ничего видеть. Запах надежно вел его за собой. Через 50 метров он свернул вправо, на улицу Море, в совсем уже темный переулок, где, разведя руки в стороны, можно было коснуться домов на противоположных сторонах мостовой. Странным образом запах стал не намного сильнее. Он только становился чище, и благодаря этому, благодаря этой все большей чистоте, приобретал все более мощную притягательность. Гриной шел словно против воли. В одном месте запах твердо повернул его направо, ему показалось, что он сейчас упрется в стену какого-то дома. Но в середине стены обнаружилась низкая арка прохода. Словно лунатик, Гриной прошел через арку, ведшую во двор, завернул за угол, попал во второй дворик, поменьше, и здесь, наконец, был свет. Освещен был квадрат двора всего в несколько шагов. К стене под косым углом был пристроен деревянный навес. На столе под навесом горела свеча. За столом сидела девушка и чистила мирабель. Она брала фрукты из стоящей слева от нее корзины, отрывала черенок, ножом извлекала косточку и бросала в ведро. Ей было лет 13-14. Гриной остановился. Он сразу понял, что было источником аромата, который он учуял на расстоянии более полумили на другом берегу реки. Не этот грязный двор, не мирабель. Источником была девушка. Он был совершенно сбит с толку. На миг ему в самом деле показалось, что еще никогда в жизни он не вдыхал ничего столь прекрасного, как эта девушка. К тому же, стоя против света, он видел только ее силуэт. Он, конечно, имел в виду, что никогда не нюхал ничего столь прекрасного. Но так как он все же знал человеческие запахи, много тысяч запахов мужчин, женщин, детей, в его мозгу не укладывалось, что столь изысканный аромат мог струиться от человека. Обычно люди пахли пошло или убого, дети пахли безвкусно, от мужчин несло мочой, острым потом и сыром, от женщин прогорклым салом и гнилой рыбой. Люди пахли совершенно неинтересно, отталкивающе. И вот впервые в жизни Гринуй не поверил своему носу. Ему пришлось призвать на помощь глаза, чтобы убедиться, что нюх его не обманул. Правда, это смятение чувств длилось недолго. Ему в самом деле понадобился один миг, чтобы оптически подтвердить свои обонятельные впечатления и тем безогляднее им предаться. Теперь он чуял, что она была человек, чуял пот ее подмышек, жир ее волос, рыбный запах ее чресел и испытывал величайшее наслаждение. Ее пот благоухал, как свежий морской ветер, волосы, как ореховое масло, чресла, как букет водяных лилий, кожа, как абрикосовый цвет. И соединение всех этих компонентов создавало аромат столь роскошный, столь гармоничный, столь волшебный, что все ароматы, когда-либо прежде слышанные Гринуем, все сооружения из запахов, которые он, играя, когда-либо возводил внутри себя, вдруг просто разрушились, утеряв всякий смысл. 100 тысяч ароматов не стоили этого одного. Он один был высшим принципом. Все прочие должны были строиться по его образцу. Он был сама красота. Гринуй понял, если он не овладеет этим ароматом, его жизнь лишится всякого смысла. Он должен познать его до мельчайших подробностей, до самого последнего нежнейшего оттенка. Простого общего воспоминания о нем недостаточно. Он хотел поставить личное клеймо на этом апофеозном аромате, впечатать его в сумятицу своей черной души, исследовать до тонкости и отныне впредь мыслить, жить, обонять мир в соответствии с внутренними структурами этой волшебной формулы. Он медленно придвигался к девушке. Ближе, еще ближе. Вот он вступил под навес и остановился у нее за спиной на расстоянии шага. Она его не слышала. Волосы у нее были рыжие, серое платье без рукавов обнажало очень белые плечи и руки, желтые от сока разрезанных слив. Гринуй стоял, склонившись над ней и вдыхая ее аромат, теперь совершенно беспримесный, поднимавшийся от ее затылка, волос, выреза платья и вливавшийся в него, как свежий ветер. Ему еще никогда не было так приятно, но девушке стало холодно. Она не видела Гринуя, но ощутила безотчетный испуг, странный озноб, как будто ее вдруг охватил забытый, давно преодоленный страх. Ей показалось, будто за спиной у нее подул холодный сквозняк, будто кто-то распахнул настежь дверь в огромный подвал, и она отложила свой кухонный нож, прижала руки к груди и обернулась. Она так оцепенела от ужаса при виде его, что ему вполне хватило времени, чтобы сжать руками ее шею. Она не вскрикнула, не пошевелилась, не попыталась защититься хотя бы жестом, а он и не взглянул на нее. Он не видел ни ее нежного, усыпанного веснушками лица, ни алого рта, ни больших ярко-зеленых глаз, ибо пока он душил ее, глаза его были крепко зажмурены, и он боялся лишь одного — потерять хоть каплю ее аромата. когда она умерла?» Он положил ее на землю среди косточек Мирабели, сорвал с нее платье, и струя аромата превратилась в поток, захлестнувший его своим благоуханием. Он приник лицом к ее коже и широко раздутыми ноздрями провел от ее живота к груди, к шее, по лицу и по волосам и назад, к животу, вниз по бедрам, по икрам, по ее белым ногам. Он впитал ее запах с головы до ног, до кончиков пальцев. Он собрал остатки ее запаха с подбородка, пупка и со сгибов ее локтей. Когда он извлек все, и она увяла, он еще некоторое время сидел рядом с ней на корточках, чтобы прийти в себя, ибо он присытился ею. Он не хотел расплескать ничего из ее запаха. Для начала ему надо было плотно задраить внутренние переборки. Потом он встал и задул свечу. В это время с песнями и криками «Виват!» начали возвращаться домой на улицу Сены участники гуляния. Гриной нюхом нашел в темноте выход в переулок, а оттуда на параллельную улицу Птис-Огюстен, которая тоже вела к реке. Чуть позже люди обнаружили мертвую. Поднялся крик, зажглись факелы, прибыла городская стража, Гриной давно уже был на другом берегу. В эту ночь его чулан показался ему дворцом, а дощатые нары — пышным альковом. До сих пор он никогда за всю свою жизнь не испытывал ощущения счастья, хотя ему были знакомы редкие состояния тупой удовлетворенности. Но сейчас он дрожал от счастья, не мог заснуть от блаженства. Он словно во второй раз родился. Нет, не во второй, в первый, ибо до сих пор он просто существовал как животное, имея весьма туманное представление о самом себе. Но сегодня ему показалось, что он, наконец, узнал, кто он на самом деле, а именно никто иной, как гений, и что его жизнь имеет смысл и задачу, и цель, и высшее предопределение, а именно осуществить революцию, никак не меньше, в мире запахов, и что на всем свете только он один владеет всеми необходимыми для этого средствами, а именно своим изощренным обонянием, своей феноменальной памятью и, самое важное, запечатленным в ней ароматом этой девушки с улицы Море, в котором в виде волшебной формулы содержится все, из чего состоит благоухание: нежность, сила, прочность, многогранность и пугающая непреоборимая красота. Он нашел компас для своей будущей жизни. И как все гениальные чудовища, устроенные так, что через внешние события прокладывается прямая колея в вихреобразный хаос их душ, Гриной уже более не отклонялся от того, что он принимал и признавал за направление своей судьбы. Теперь ему стало ясно, почему он так упорно и ожесточенно цеплялся за жизнь. Он должен был стать творцом запахов. И не каким-то заурядным, но величайшим парфюмером всех времен. Уже той ночью, сначала бодрствуя, потом во сне, он провел инспекцию огромного поля, где лежали руины его воспоминаний. Он перебрал миллионы и миллионы обломков, кубиков, кирпичиков, из которых строятся запахи, и привел их в систематический порядок, хорошее к хорошему, плохое к плохому, тонкое к тонкому, грубое к грубому, зловонное к зловонному, благоуханное к благоуханному. Через неделю этот порядок стал еще стройнее, каталог запахов еще содержательнее и дифференцированнее, иерархии еще четче. Уже скоро он смог приступить к планомерному возведению зданий запахов: дома, стены, ступени, башни, подвалы, комнаты, тайные покои. С каждым днем расширявшаяся, с каждым днем становившаяся красивее и совершеннее внутренняя крепость великолепнейших композиций ароматов. То обстоятельство, что в начале этого великолепия стояло убийство, было ему, если он вообще отдавал себе в этом отчет, глубоко безразлично. Облика девушки с улицы Море, ее лица, ее тело, он уже не мог припомнить. Ведь он же сохранил лучшее, что отобрал и присвоил себе, сущность ее аромата.